Юрий Евгеньевич.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, ну вот что же это за ответ Владимира Путина, который так странно комментирует, по-разному комментирует, это касается томагавков или не томагавков, вот что же это за ответ? Давайте даже посмотрим, я прошу прощения заранее, что предлагаю посмотреть слова Владимира Путина, но вот все-таки давайте посмотрим, что именно он сказал, отвечая на вопрос журналистов о томагавках.
Эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. Все хорошо.
Что же это за ошеломляющий ответ, Юрий Евгеньевич?
Да, это в общем интересно. Видите, вот это выступление Путина, его выход к своему кремлевскому полу, но он в основном был посвящен ответ, ну или оценке тех санкций на Лукойл и Роснефть, которые ввел Трамп. Путин выглядел очень подавленным и очень так, я бы сказал, неуверенно размышлял на эту тему. Но суть его размышлений заключалась в том, что, ну, в общем, да, но тут какие-то неприятности, но ничего страшного. Ладно, об этом могут рассказывать специалисты, а потом ему задали вопросы, которые, как я понимаю, больше всего волновал корреспондентов. А что же будет, если томагавки Трамп передаст Украине? Путин про томагавки ничего не сказал, он не случайно, на мой взгляд, сказал о неком дальнобойном оружии, имея в виду, как я понимаю, не только возможности поставок ну, такого оружия, значит, ракет, либо томагавк, либо чего-то другого от западных союзников, но и аналогичных вооружений, произведенных в самой Украине. Такое тоже может быть. Значит, что такое ошеломляющий ответ? Ну, надо посмотреть, прежде всего, о чем, собственно, собирается отвечать Владимир Путин. Вот есть у него средства для того, чтобы нанести какой-то ошеломляющий ущерб Украине? Ну, давайте посмотрим. Первое, чем может отвечать Путин, это беспилотники. Если посмотреть на статистику, а статистика, как мы знаем, знает все, значит, получается такая картина. Эта картина стабильная уже на протяжении последних трех месяцев примерно, начиная с августа. Значит, в среднем ежедневно Россия запускает по Украине где-то порядка 170-180 беспилотных летательных аппаратов, шахедов там и прочее, из которых сбивается, ну, почти 80%. В разные месяцы там по-разному. Теперь, ну, у меня лично не вызывает сомнений, может быть, кто-то будет сомневаться, но я уверен в том, что все произведенные в России беспилотники, они отправляются на войну в Украине и, соответственно, вот используются для ударов. И, соответственно, можно прикинуть, что в день Россия может производить где-то 170-180 беспилотников, вот этих самых ударных, шахедов, гербер и так далее. Может Россия производить больше? Но пока оснований для такого вывода нет, потому что эта цифра более или менее постоянная. На протяжении, я уже говорил, трех месяцев, а до этого был небольшой рост. В общем, за 2025 год производство беспилотников в России выросло с примерно 130 в день до вот 170-180. Больше у России беспилотников нет. Значит, нанести ошеломляющий удар беспилотниками можно только в одном случае, если накопить их, как это делается, в общем, уже практически все время, значит, российские военные накапливают эти беспилотники и затем выпускают в каком-то массированном ударе несколько сотен, ну, где-то от 300 до 500, ну, примерно так. Значит, ошеломляющий удар беспилотниками, ничего, беспилотниками нанести, ну, какой-то удар более заметный, чем тот, который наносится, на мой взгляд, невозможно. Остается, что остается? Остаются ракеты. Значит, с ракетами, в общем, картинка немножечко иная. Вот если можно будет показать соответствующую картиночку, соответствующий график, вот он по ракетам. Вот это ежегодное, ежемесячное производство ракет, ну, среднее, естественно, которые запускались по Украине с начала войны. Вот в месяц, в 22-м году, в месяц запускалось порядка 160 ракет. Использовались, естественно, накопленные запасы этих ракет, всех типов. В следующем году количество ракетных ударов по Украине снизилось. Ну и вот, видимо, где-то 110, 115, 120 ракет в месяц. Это среднее ежемесячное производство таких ракет в 2023 году. В 2024 году рост производства. Уже Россия запускала 160 с лишним ракет ежемесячно, в среднем. А вот в этом году, значит, статистика за 10 месяцев, сократилось количество ракет, которые запускалось. Сократилось примерно на 20 единиц. Что это значит? Ну, я думаю, что количество производимых ракет сохранилось, а значит, примерно 20 единиц, если верить вот этим вот данным, могут отправляться в стратегический резерв. Вот стратегический резерв – это те ракеты, которые могут быть использованы для ошеломляющего удара. Есть и другие данные. Есть данные, которые представил, значит, академическому и военному сообществу Британский институт вооруженных сил. Это лучший британский, ну, собственно, ведущий британский военно-политический и военно-стратегический центр, ну, открытый, хотя там работает довольно много отставных и неотставных военных. Вот по данным этого самого RUSI, Royal United Service Institute, значит, какое производство ракет в 2025 году ожидалось специалистами этого института? Ну, в общем, наверное, людьми вполне компетентными. 50 ракет «Искандер-М», это баллистическая ракета, 30-50 ракет «Калибр», это крылатая ракета морского базирования, и примерно 50 ракет воздушного базирования, крылатых ракет воздушного базирования. Ну, к этому нужно добавить еще и кинжалы, это баллистическая ракета воздушного базирования, и крылатые ракеты «Искандер-К» наземного базирования. В целом, ну, можно предположить, что производится порядка 200 ракет в месяц. Вот это среднее ежемесячное производство ракет. Значит, если мы, как следует из данных военно-воздушных сил Украины, в среднем попадает на Украину, выпускается в Украину или против Украины 140 ракет, ну, можно предположить, что где-то вот в 2025 году примерно 60 ракет в месяц Россия имела возможность отправлять в стратегический резерв. Соответственно, ошеломляющий удар – это удар, ну, где на протяжении, видимо, нескольких дней, ну, потому что в один день запустить вот все это количество ракет невозможно, не хватит пусковых установок. Значит, вот можно предположить, что ошеломляющий удар, этот сценарий ошеломляющего удара – предполагает, ну, в течение 10 дней запуск против Украины, ну, примерно 600 ракет. Это серьезно, на самом деле, это довольно серьезное, но, повторяю, не катастрофическое количество ракет, способное нанести некий, ну, ошеломляющий ущерб военной промышленности, населенным пунктам, системам жизнеобеспечения Украины и так далее. При этом нужно иметь в виду, что примерно две трети из этих 600 ракет – это ракеты крылатые. А крылатые ракеты более или менее удачно перехватываются силами ПВО Украины, ну, в соотношении примерно 1, ну, 50 на 50. Значит, 400 ракет – вот то самое оружие, которым Путин пытается, может попытаться нанести то, что он называет ошеломляющим ударом. Честно говоря, на меня это особого впечатления не произвело. Да, ущерб может быть существенно сильнее, чем от вот тех ракетных ударов, которые время от времени Россия наносит по Украине, но, в общем, сказать, что это разрушит Украину или лишит ее способности вести боевые действия, или выведет из строя систему жизнеобеспечения, ну вот здесь ответ, наверное, нет, не получится.
Юрий Евгеньевич, хочу уточнить вас по поводу беспилотников. Если мы вернемся и посмотрим на график, то мы увидим, что примерно вот такие большие волны атак, они происходят раз в 5-6 дней. А в чем военная логика этого? Почему вот именно такой промежуток? Смотрите, вот очень-очень-очень в последние, как минимум, месяц-полтора мы видим четкую тенденцию.
Ну, это не полтора месяца, это на протяжении практически всего этого года. Да, вот этот интервал нужен российским военным и Кремлю для того, чтобы накопить большое количество ракет, беспилотников, прошу прощения. Ну, что значит большое количество? Несколько сот. Значит, вот если посмотреть на эту картинку, можно увидеть, что где-то от 500 до 400 беспилотников вот в эти дни массированных ударов направляются против Украины. Для чего нужны вот такие массированные удары? Значит, чем больше летит беспилотников, как и любых других средств поражения воздушных, тем больше нагрузка на систему ПВО противника, и тем больше, значит, тем больше, ну, средств поражения беспилотников в данном случае может долететь до цели и, соответственно, нанести некий заданный ущерб. Вот в этом логика, как я понимаю, никакого другого объяснения у меня нет. Можно, конечно, запускать беспилотники вот там по 150-200 единиц каждый день, а можно, значит, сокращать ежедневный запуск до сотни единиц, но зато накопить вот какое-то количество, несколько сот беспилотников, и затем их запустить для того, чтобы перенасытить или, значит, вывести из строя и блокировать систему ПВО.
Юрий Евгеньевич, ну вот чтобы накопить, нужно и произвести, но тут приходят новости о том, что сокращается производство на военных заводах в России. То есть, если говорят, что, значит, вот эта вот военная машина такой опиум вообще для всей экономики, то все, не действует больше.
Подожди, в смысле, понятно, что по цифрам так оно и есть, но здесь нужно внимательно на них посмотреть. Вот производство готовых металлических изделий на четверть в 2023 году выросло, почти на треть в 2024, весь 2025 год росло, но вот теперь в сентябре оно упало, правда, всего лишь на 1,5%. А здесь говорить о том, что оно совсем упало-упало, ну, не приходится, но мы видим, судя по всему, начинающийся тренд.
Вот это очень интересное явление, которое пока, как я понимаю, никакого объяснения не получило. О чем идет речь? Значит, речь идет о том, что российская статистика официальная рассказывает о производстве, о темпах роста или, значит, положительного, или отрицательного продукции либо машиностроения вообще, либо продукции, как это называется, транспортных средств, других транспортных средств. Значит, есть автомобильное производство, там железнодорожных вагонов, локомотивов и так далее, а есть другие транспортные средства, под которыми как подозревают экономисты, имеется в виду танки, боевые машины пехоты и прочее, и прочее. В общем, та военная техника, которая двигается и которая обозначается как транспортное средство другого типа. Ну вот, да, росло производство на протяжении 23-го и 24-го года, и первый, ну, даже вот первых, я бы сказал, 8-9 месяцев этого года росло производство очень высокими темпами, где темпы были выше 20%, ну, в отношении, в годовом исчислении. Но вот, значит, опубликовала, кто же это опубликовал? Ну, наверное, Росстат или Министерство промышленности и торговли, скорее всего, Министерство промышленности и торговли публикует раз, по-моему, раз в квартал публикует данные, статистические данные о производстве тех или иных видов продукции, ну, вообще о состоянии экономики в России. Вот там оказывается, что производство, ну, в денежном, естественно, измерении сократило, даже, ну, упало, рост практически прекратился, а в некоторых, по некоторым позициям сократило, значит, просто сократилось в абсолютном выражении. Ну, вот это означает, как я понимаю, и судя по комментариям тех экспертов, которые этим уже, значит, заинтересовались, это означает, что военное производство в России, ну, по крайней мере, вот того, что можно назвать металлическим, ну, железо, это всякого рода, это не, как бы это сказать, это не ракеты, потому что в ракетах основная часть стоимости – это не металл, а, и не продукция металлообработки, а, значит, продукция микроэлектроники и так далее. Значит, вот сократилось производство, то есть оно не сократилось, рост прекратился. Вот о чем нужно говорить. Значит, военная промышленность вышла на определенное плато, или, по крайней мере, выходит. Выходит. Вот является ли эта тенденция долгосрочной? И тогда это означает, что кризис в России, экономический кризис, затронул не только гражданские отрасли экономики, но и военные. Либо это какой-то, ну, такой вот, какой-то эксцесс, и в следующем месяце рост возобновится. Но у меня, честно говоря, предположение, что он не возобновится.
А что касается вообще сейчас каких-то панических немного настроений, например, Кирилла Дмитриева. Кирилл Дмитриев, спецпосланник Владимира Путина, отправился в США, срочно отправился в США для того, чтобы встречаться со Стивом Уиткофом. Пока все, так сказать, официальные лица улетели в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вот в Малайзию, все отвернулись, и Дмитриев с Уиткофом собирается встретиться. Он даже рассказал, что говорил с журналистами, рассказал, что он собирается там с разными официальными лицами встречаться. Ну, раз уж мы Путина посмотрели, то, может быть, и Уиткофа тоже получится у нас посмотреть его кусочек слов, ну, что он сказал журналистам, прилетев в Майами.
Встречаемся с несколькими представителями администрации. Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной. Но будут в основном обсуждения за закрытыми дверями о том, как диалог продолжить, опять-таки, исходя из уважительного отношения к интересам России, исходя из понимания позиции России, о которой вчера сказал президент.
Ну, кажется, плохо дела-то, в общем-то. Раз он туда...
Дела действительно развиваются каким-то, я бы сказал, хаотическим образом. Но давайте посмотрим. Значит, 16 октября Дональд Трамп рассказывает о разговоре с Путиным и говорит, что, в общем, ну, дело на мази. Вроде бы будем встречаться в Будапеште, и главная задача – это уговорить Украину, но это уже потом комментаторы сообщили, главная задача — уговорить Украину, чтобы она согласилась на условия Путина, конкретно на условия прекращения огня при том, что Украина отдает оставшуюся часть Донецкой области. Зеленский говорит нет. Затем, но Москва молчит. До 20 октября, то есть на протяжении 4 дней, в Москве дают понять, что вообще говоря, да, вот такая договоренность была достигнута, прекращение огня, но при условии значит, получения всего Донбасса. При этом еще не возражают в Москве, во всяком случае публично не возражают против того, чтобы, что Россия может отказаться от каких-то частей Херсонской и Запорожской областей. Вот это то, что та информация, которую ну, очень бурно обсуждают на Западе, Москва молчит. Но 20 октября, известно, Лавров встречается с Рубио и говорит, нет, дорогой госсекретарь, господин госсекретарь, ничего подобного. Россия будет добиваться своих целей СВО, специальной военной операции, во всем, в полном объеме, и никакого прекращения огня быть не может. Значит, Лавров повторяет 21 октября на встрече с министром иностранных дел Эфиопии. Он после, значит, на пресс-конференции он рассказывает, что никак Россия не может согласиться вообще на прекращение огня, потому что тогда останутся подвешенными вопросы достижения всех целей специальной военной операции. В общем, это не устраивает. В ответ Трамп объявляет о том, что он то ли отменил, то ли он, значит, отложил встречу с Путиным в Будапеште и на следующий день объявляет о введении вот этих жутких санкций против Лукойла и Роснефти. Путин рассказывает историю о том, вот о чем мы, с чего мы начинали наш сегодняшний разговор. Путин рассказывает историю о том, что Россия производит где-то 9 миллионов баррелей нефти в день и экспортирует в виде сырой нефти или нефтепродуктов 7 миллионов баррелей в день. Это достоверные цифры, они подтверждаются всеми статистическими данными. Но, судя по всему, Путин очень озабочен двумя вещами. Во-первых, а как быть с российским нефтяным экспортом? А во-вторых, а что же, собственно, будет происходить на фронте? И тогда, тогда Дмитриев, это известная персона, летит в Штаты и рассказывает в Штатах, вот это не, вот, не появилась эта фраза его, его этот тезис, вот в том отрывке, который был показан. А он говорит, ну что вы дурью маетесь, примерно так. У вас же цены на бензин подскочат, на бензозаправках. Вот это очень такой аргумент, который кажется российским переговорщикам, российскому руководству, ну, совершенно неубиваемым. Но вот тут начинается, вот тут я бы сказал следующее. Международное энергетическое агентство в сентябре месяце опубликовало данные о том, что предложение нефти на мировом рынке на 3,3 миллиона баррелей в день превышает спрос. Это вот предложение. То есть это означает, что вот эта нефть, она попросту, собственно, уже практически готова. То ли ее можно очень быстро добыть, то ли она есть, уже находится в каких-то нефтехранилищах. Вот это предложение. Значит, сопоставляем 7 миллионов баррелей, которые поставляет Россия на мировой рынок, и 3 с лишним баррелей, которые, в общем, на этом мировом рынке уже есть. Соответственно, рост цен, если и будет, то будет крайне незначительным, потому что ну, далеко же не весь нефтяной экспорт, ну, то есть экспорт нефти и нефтепродуктов из России будет заморожен или сокращен. Он может быть сокращен примерно наполовину. это то, та нефть, которую закупает Индия, а в Индии раздаются голоса о том, что, вообще-то говоря, мы уже готовы искать новых поставщиков, и даже ищем, и какие-то другие страны, уже которые гораздо меньших масштабах закупают российскую нефть с огромным дисконтом. Ну вот будем считать, что примерно половина российского экспорта нефти может через там, пару месяцев оказаться под ударом и, может быть, и сократиться в физическом выражении. Но эта нефть будет замещена вот тем предложением, то есть той уже, собственно, готовой к тому, чтобы попасть на рынок нефти, нефтью, которая, в общем, есть. Так что Путин и Дмитриев здесь совершенно напрасно пугают американцев, ну и вообще пытаются напугать весь цивилизованный мир, что, значит, цена на нефть подскочит, ну, невероятно. Этого не будет, судя по всему, ну, вот судя по этим цифрам. А что касается военного аспекта всей этой ситуации, то совершенно непонятно, потому что, с одной стороны, Лавров говорит о том, что нет, никакого прекращения огня быть не может, а Дмитриев, ну, либо во время полета в Соединенные Штаты, либо по прилете, то ли сказал, то ли написал в своем где-то, значит, в каком-то своем канале о том, что, вообще говоря, вот позиция Украины смягчилась, и это создает возможность для дипломатического решения конфликта. Но вот значит, что в Москве есть две группы, и Путин между этими группами болтается совершенно неприличным образом. Одна группа – это партия войны, которая говорит, нет, никакого прекращения огня быть не может, и Лавров выступает здесь в качестве рупора этой партии войны, а Дмитриев выступает в качестве представителя совершенно другой группировки, которая вроде бы готова принять вот эту идею прекращения огня, ну, с теми или иными вариациями, конечно, будет весь Донбасс отдан или не будет, но важен сам факт прекращения огня и потом переговоры. Вот примерно такая ситуация, как я понимаю.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое. Будем следить вместе с вами за всем происходящим и встретимся в понедельник.
Спасибо.